Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 9 августа, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Олег Винокуров.
И Полина Ольденбург. Но находиться у микрофона мы будем совсем недолго, потому что его примет как эстафетную палочку Павел Давыдов, который познакомит вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. В Дагестане продолжаются поиски людей, причастных ко вчерашнему покушению на двух высокопоставленных чиновников. Московский суд рассматривает кассационную жалобу адвокатов юриста нефтяной компании «Юка» Светланы Бахминой. Израильская авиация нанесла ракетный удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана, сообщается по меньшей мере о двух погибших и 15 раненых. Накануне в результате израильских ударов на юге и востоке страны были убиты, по данным местных властей, не менее 11 мирных жителей. Боевики Хезболлах вчера вновь подвергли обстрелу север Израиля, ранены 2 человека. В южных районах Ливана продолжаются бои между Хезболлах и израильской армией. Командование сообщило о гибели 3 израильских солдат, по его данным убиты 15 боевиков Хезболлах. Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности ООН об угрозе гражданской войны в Ливане. Как заявила делегация Лиги на заседании Совета, если не заключить немедленно перемирие и не вывести израильские войска из Ливана, там начнется междоусобица. Ожидается, что голосование по проекту может состояться уже на этой неделе. Вот что заявил по этому поводу министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН, который будет вынесен на голосование на этой неделе, предоставляет реальный шанс для срочного и столь необходимого прекращения огня на Ближнем Востоке. Предпосылкой для этого является то, что обе стороны, и Израиль, и Ливан, согласны на размещение в приграничных районах Южного Ливана международных стабилизационных сил,
сказал глава МИДа ФРГ. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер назвал жизненно необходимым восстановить доступ в южные районы Ливана, отрезанные израильскими бомбардировками. Келленбергер заявил в городе Тир.
Только на юге Ливана, по нашим подсчетам, около 100 тысяч человек пострадали от вооруженного конфликта. Я думаю, в этой ситуации необходимо и возможно позаботиться об элементарных нуждах мирного населения. Я в этом уверен и буду на этом настаивать,
заявил глава Международного комитета Красного Креста.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане продолжаются поиски людей, причастных ко вчерашнему покушению на двух высокопоставленных чиновников. Во вторник утром была подорвана машина прокурора города Буйнакск Битара Битарова. Он погиб, водитель и охранник получили ранения. Кортеж выехавшего на место происшествия министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова был обстрелян. 2 человека погибли, 1 ранен, министр не пострадал. Из Дагестана сообщает Тимур Салимов.
В Буйнакске было совершено покушение на лифт прокурора города Битара Битарова. Он направлялся на работу. Когда на пути следования служебной машины сработало дверное устройство, Битаров, его водитель и охранник получили тяжелейшие ранения и были доставлены в районную больницу. Прокурора спасти не удалось. Он скончался, не приходя в сознание. Второй теракт был совершен в 9 часов 20 минут. На автодороге, ведущей из Махачкалы в Буйнакск, в засаду попал кортеж министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. В 5 километрах от Махачкалы на пути министерского кортежа один за другим прогремели 2 взрыва. Бронированный мерседес министра успел проскочить место закладки, но от удара машина заглохла. Находившиеся в ней люди, в том числе и Адильгерей Магомед Тагиров, получили контузии. Ехавшие следом «Жигули» с охранниками на полном ходу влетели в образовавшуюся воронку. Третья машина успела затормозить, и тут из ближайшего леса по кортежу был открыт пулеметный огонь. Получили ранения 3 охранников министра и 3 гражданских, пассажиры, находившихся в тот момент на участке дороги машин. Ранения милиционеров оказались смертельными. Район был оцеплен, движение по дороге перекрыто, но нападавшим удалось скрыться. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
В Японском море 6-е сутки продолжаются поиски российского судна «Капелла», получившего повреждения при столкновении с итальянским теплоходом. При этом спасатели не исключают, что аварийный корабль мог затонуть. По данным специалистов, «Капелла» может стать источником экологической катастрофы. На ее борту находится до 130 тонн дизельного топлива. Столкновение «Капеллы» с итальянским судном «Техас» произошло на прошлой неделе. Российский экипаж, 16 человек, был спасен. «Техас» существенных повреждений не получил. Против капитана катера «Дава», затонувшего у берегов Камчатки, возбуждено уголовное уголовное дело. Сегодня Владимиру Бойцову предъявлено обвинение по статье о проведении работ с нарушением норм безопасности, повлекшим гибель людей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли, еще 6 числятся пропавшими без вести. Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов юриста нефтяной компании «Юка» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы. Защита считает приговор необоснованным и несправедливым, просит отменить его, а дело прекратить за отсутствием состава преступления. В апреле суд признал Бахмину виновной в хищении средств компании «Томскнефти» и неуплате налогов. Она виновной себя не признала.
Радио «Свобода». Новости.
Международная амнистия признала узниками совести 4 активистов общественной организации «Партнерство», созданной для наблюдения за выборами президента Белоруссии. Суд в Минске приговорил их к различным срокам тюремного заключения, рассказывает Игорь Корней.
Вину оппозиционеров менялось участие и управление незарегистрированным общественным объединением, которое посягает на права граждан. Николай Острейко приговорен к 2 годам колонии общего режима, Тимофей Дранчук к 1 году, Александр Шалайко и Энира Броницкая к 6 месяцам лишения свободы. Как заявил исследователь ситуации в Белоруссии от международной амнистии Хезер МакГилл, правозащитная организация выражает озабоченность притеснениями активистов гражданского общества и ограничениями права на свободу собраний и объединений в республике. Подчеркивается, что организации гражданского общества сталкиваются в Белоруссии со сложными процедурами регистрации. В случае с активистами партнерства говорится, что люди приговорены за реализацию прав на свободу объединений. Узниками совести признаны сотни участников мирных акций протеста, подавленных белорусскими властями, а также приговоренные к ограничению свободы бывший депутат Верховного Совета Андрей Климов, председатель Белорусской социал-демократической партии «Народная громада» Николай Садкевич и многие другие. Игорь Корней для «Радио Свобода». Минск.
Вы слушали новости. Подробности этих и других событий на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Павел. Этим утром с новостями нас знакомит Павел Давыдов.
Что касается погоды, в связи с активизацией южного циклона и его продвижением с юго-запада в центр Европейской России, в центральных областях ожидаются сильные ливни с грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду. Так и в Москве сегодня дождь, местами довольно сильный, максимальная температура 17-19 тепла, ветер в восточной четверти 6-11 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 23-25 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Обстановка в Ливане остается напряженной. Первая в России плавучая атомная электростанция. Бензин в России снова дорожает.
Таковы некоторые из наших тем. Тема про бензин является для нас главной. С ней связан вопрос, который мы вам сегодня задаем. Сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода», обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
8:08 московское время, вы слушаете «Время свободы». Одной из главных тем, конечно, всегда остается ливано-израильский конфликт. Обстановка в Южном Ливане по-прежнему напряженная, о чем свидетельствует очередной репортаж нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова.
В Южном Ливане за минувшие сутки в боях с силами Хезболлах погибло 2 израильских солдата и ранено 14. Бои идут в различных местах приграничной зоны на глубине до 5-6 километров. Армия заняла позиции вокруг практически всех населенных пунктов, известных как базы Хезболлах, однако боевики быстро наносят удары по израильским силам или приводят в действие реактивные установки залпового огня, выпуская сотни ракет по северной территории Израиля и также быстро скрываются. Глава правительства Эхуд Ольмерт накануне заявил, что в среду вынесет на обсуждение кабинета предложение военного командования о расширении операции в Южном Ливане.
Вчера командование впервые обратилось за разрешением на продолжение операции в Южном Ливане. Я намерен обсудить эти рекомендации на заседании кабинета, которое состоится завтра. Министр обороны Амир Перец заявил, что ракетные установки Хезболлах в Южном Ливане должны быть отодвинуты от территории Израиля не менее чем на 20 километров, и что войскам уже отдан приказ готовиться к соответствующей операции. Между тем, не исключено, что операция в Ливане вообще не будет продолжена, так как в Совете Безопасности ООН идет обсуждение проекта резолюции, подготовленного США и Францией, который предусматривает прекращение военных действий и размещение вдоль границы с Израилем международных стабилизирующих сил. Ливан уже отверг этот проект, мотивируя тем, что в нем нет призыва к незамедлительному выводу израильских войск с территории Ливана. В качестве альтернативы правительство Ливана предлагает разместить свое 15-тысячное войско вдоль границы с Израилем после того, как последний выведет свои войска из Южного Ливана. Примечательно, что это предложение поддержали также министры от Хезболлах. Посол Израиля в ООН Дан Гиллерман заявил, что Израиль прежде всего намерен добиться удаления из приграничной зоны боевиков Хезболлах. Израильские войска уйдут из Ливана, как только Хезболлах будет ослаблен настолько, что не сможет более терроризировать регион, и надежные боеспособные международные силы будут размещены вдоль Ливана-израильской границы. Однако Израиль не оставит Южный Ливан, если после него останется пустота, которую затем с легкостью заполнит террор. Между тем, израильская армия продемонстрировала свои неслабые возможности в пропагандистской войне против Хезболлах. Во вторник в ходе выступления духовного лидера движения шейха Хасана Насраллы в эфире ливанского телеканала «Аль-Манар» в передачу внезапно вклинился израильский видеоклип на арабском языке, демонстрирующий боевиков Хезболлах, захваченных в плен, бегущих с поля боя или павших в боях с израильскими войсками. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:11. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Вот центральный материал новых известий посвящен сегодня синоптикам. Но для начала я вас хотел, Полина Олег, спросить. Вот вы верите лично синоптикам? Доверяете?
Я, честно говоря, не очень. Я скорее смотрю на небо и предполагаю сама по возможности, какая будет погода.
А я могу ответить, у нас как раз слушатели тут пишут нам на пейджер, вот Александр Добрый, например, прислал такой анекдот. Синоптики обещали дожди, да и накаркали. А слушатели Майоровы считают, что сильного дождя не будет, это вот у них какая-то особая примета. Вот, думаю, им тоже можно доверять больше, чем синоптикам.
Да, но вот новое известие. Сегодня в центральном материале своем пишут, что метеорологи Венгрии впервые публично извинились перед гражданами этой страны за то, что выдали неверный прогноз на июль. Они пообещали, что этот месяц будет дождливым и холодным, и венгры массово перенесли отпуска на другие месяцы. Однако середина лета в Венгрии выдалась на редкость жаркой и солнечной. В результате разразился целый скандал, окончившийся публичным извинением венгерского гидромета. И новое известие проецирует эту ситуацию на Россию. Для России ошибки синоптиков – явление вполне обычное, но извиняться перед гражданами здесь никто и не думает. Наверное, поэтому недавно группа жителей Ульяновска, пострадавших от неверных прогнозов, собралась подать в суд на местную службу погоды. Как выяснили новые известия, в регионах эту инициативу готовы развить и подхватить. Более того, там витает идея вообще отказаться от услуг метеослужб. Например, в Самарской области уже чиновники публично пригрозили метеорологам тем, что откажутся от их услуг совсем из-за неточности прогнозов. Но к другой теме. Из заметных первополосных публикаций статья в газете «Ведомости» «Компания Pernod Ricard под надзором». Издание сообщает, что Роспотребнадзор объявил вчера, что по его представлению приостановлена лицензия на оптовую торговлю алкоголем у ЗАО «ПР Русь» и еще 8 компаний. «ПР Русь» представляет в России интересы одной из крупнейших в мире алкогольных компаний «Pernod Ricard». В Pernod Ricard о приостановке лицензии пока ничего не знают. Об этой теме пишет и сегодняшний «Коммерсант» с подзаголовком «В армянском коньяке нашли что-то грузинское». Дело в том, что ПР «Русь» – эксклюзивный поставщик в России продукции Ереванского коньячного завода и еще целого ряда мировых алкогольных брендов. Участники рынка сразу заговорили о том, что действия Роспотребнадзора могут негативно повлиять на поставки импортного алкоголя, которые едва стали налаживаться после кризиса в начале июля, заключает «Коммерсант». К другим публикациям. Центральный материал независимой газеты о том, что Берлин основательно готовится к председательству Германии в Евросоюзе с начала 2007 года. Среди планов федерального правительства беспрецедентная активизация европейской политики на постсоветском пространстве. Немцы настаивают, что единая Европа должна активнее бороться за влияние в этом регионе, где сейчас активно конкурируют Россия и США. Итак, в Берлине разработан проект, предполагающий экспорт демократии и стабильности на Украину, в Молдавию, Грузию, Армению и Азербайджан. Не забыли и про Белоруссию. Подробности в свежем номере независимой газеты. На первой полосе «Коммерсанта», вернемся к нему, можно прочитать еще о том, что в СМПО «Ависму» вытесняют с американского рынка. Недовольные существенным присутствием на американском рынке в СМПО «Ависмы» три титановые корпорации США выступили на днях в газете «Вашингтон-Пост» со статьей против предложения Сената по снятию ограничений на поставку мелких деталей для военных нужд иностранным компаниям. Об этом пишет «Коммерсант».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. В Дагестане закончилась операция по прочесыванию местности в районе, где были совершены покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел республики. Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
8:17 московское время. Поговорим о спорте. Главным событием этих дней является чемпионат Европы по легкой атлетике. Он проходит в Швеции, в Гетеборге. 6 комплектов наград были там разыграны вчера, во второй день соревнований. Чемпионами континента стали у мужчин в ходьбе на 20 километров Франсиско Хавьер Фернандес из Испании, в прыжках в длину Эндрю Хоу из Италии, в беге на 100 метров Фрэнсис Абиквелу из Португалии и в беге на 10 тысяч метров Ян Фичен из Германии. Что касается женщин, то там два соревнования прошли, завершили двухдневные состязания семиборки, и лучшей стала шведка Каролина Клюфт. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира двукратная, теперь двукратная чемпионка Европы. Ну а в метании молота, что тоже не сенсация, победила Татьяна Лысенко, россиянка, обладательница мирового рекорда. По 2 золотые медали после 2 дней соревнований имеют сборные России и Германии. Россияне, кроме того, завоевали 3 серебряные и бронзовую медаль, а у Германии лишь 1 бронзовая. Футбол. 2 матча были сыграны в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Один прошел в Вене, там местная Аустрия сыграла с лиссабонской Бенфикой в ничью 1-1. Другой матч прошел в Хорватии, в Загребе, там Динамо крупно проиграло лондонскому Арсеналу 0-3. Остальные матчи будут сегодня, в том числе и 2 российских клуба, Спартак и ЦСКА, будут бороться за места в основном турнире Лиги чемпионов. А мы несколько слов скажем о теннисе. Крупный мужской турнир проходит в эти дни в Торонто. Там неудачно стартовали 2 россиянина. Николай Давыденко проиграл бельгийцу Ксавье Малису, а Марат Сафин испанцу Томми Робредо. Но вот Дмитрий Турсунов вышел во второй раунд, взяв верх над итальянцем Даниэле Брачале. Испанец Рафаэль Надаль, прошлогодний победитель этого турнира, начал защиту титула с победы над Николасом Масучилийцем. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер победил француза Поля Анри Матье. И еще вот женщины играют в Лос-Анджелесе. Там уже матчи некоторые второго круга были сыграны. Надежда Петрова выбыла из борьбы. Она была посеяна под вторым номером и проиграла испанке Вирхини Руано Паскуаль. А третья ракетка турнира Елена Дементьева продолжает борьбу. Вышла в третий круг она после победы над Юлией Шруф из Германии. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
Социологи в последнее время неоднократно говорили о том, что политическая активность россиян падает. Так ли это? С научным руководителем агентства социальной информации Романом Могилевским и старшим научным сотрудником социологического института РАН Татьяной Протасенко в рамках программы «Время гостей» беседует наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Роман Семенович, вы тоже считаете, что в последнее время политическая активность петербуржцев и россиян уменьшилась и очень сильно?
Политическая активность – это явление, которое проявляется в каких-то вещах. У нас за последнее время не было выборов, и поэтому очень трудно судить, насколько активнее люди. Я думаю, что если брать участие в различного рода гражданских организациях, то, несмотря на все гонения, все-таки они довольно активно развиваются, и там появляется очень много новых активистов. Если брать такое электоральное сознание и понимание людьми, что от их участия что-то зависит, то мне кажется, что сейчас скорее преобладает точка зрения другая. Сейчас формируется такой прагматик, человек политического прагматизма. То есть это человек, который стремится договориться и выторговать что-то. И в этом смысле классический политически активный человек, это сторонник тех или иных политических движений, сторонник того, чтобы участвовать в выборах и так далее, сменяется человеком, который задает себе вопрос, а что я от этого буду иметь? Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я говорю о том, что у нас достаточно много информация о том, что классическая политическая активность снижается, но появляются новые формы политической активности. И какую роль эти формы политической активности сыграют в будущем, в том числе и в будущем нашего города и России, сейчас еще очень трудно сказать. Вот один любопытный пример. На Новый год, это было довольно давно, мы задали вопрос, что бы вы пожелали людям, с которыми вы живете в этом городе, на Новый год? Как всегда, это же отвечается так, здоровье, счастье и так далее, да? Действительно, здоровье на первом месте. Но вот на втором месте оказалась позиция финансовой стабильности. Это человек, который уже задумался о своей жизни. Он начал получать кредиты, ему нужно отдавать кредиты. Он прагматик. И теперь, мне кажется, перспектива у политических движений может быть совсем иная, может быть даже более высокая. Потому что этот человек теперь считать политические движения только с одной точки зрения будет. Защищают ли они его интересы? Интересы как получателя кредита, как приобретателя каких-то вещей и услуг и так далее. Вот это движение немножечко отмечается в исследовании, хотя оно только началось, мне кажется.
Пожалуйста, Татьяна Захаровна.
Да, вот я совершенно согласна. У нас формируется прагматичный, и это хорошо, избиратель, который не будет реагировать на все эти популистские. Он действительно считает свою выгоду. Мало того, действительно, он считает, будет ли это хорошо ему, его группе и прочее. Мало того, он интересуется, как политические движения предлагают решения наболевших проблем. Его именно интересуют эффективные решения, способы решения. Не те, которые он проблемы выдвигает, а именно способы решения проблем. И если он считает, что вот те способы его удовлетворяет, тогда он за них будет голосовать. Но при этом я хочу сказать, что все-таки вот это партийное голосование пока у нас не очень. И с другой стороны, у нас значительно выросло все-таки количество людей и перевешиваете те, которые все-таки хотят губернатора выбирать, а не поддерживают назначение.
Так сейчас увеличивается процесс этот?
Ну, собственно, раньше, вот в момент после Беслана Путин выдвинул, и мы когда спрашивали, поддерживаете ли вы его инициативу, в какой-то момент у нас даже, в общем, люди поддержали назначение. А потом все это снижалось и увеличилось. Я вот не могу сказать точную цифру, но это перевешивает.
Это был фрагмент программы «Время гостей».
Сегодня в нашей программе мы много говорим об экономике, о повышении цен на бензин. Но вот и экономическая тема будет отражена и в рубрике «В Америке сегодня».
Уолл-стрит опасается ухудшения экономической ситуации в США. Иранский режим готовится к апокалипсису, предупреждает ведущий американский востоковед. Видеокамеры, способные распознать взрывчатку, разрабатывают в американских лабораториях. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник падением курсов акций Уолл-стрит ответил на решение Центрального банка приостановить подъем кредитного процента. 2.5 года Федеральная резервная система методично поднимала кредитный процент с целью предотвратить инфляцию. Дорогой кредит уже загасил бум на рынке недвижимости и замедлил экономический рост. Центральный банк объявил, что это поможет сдержать инфляцию, но инвесторы, судя по всему, опасаются, что подготовлена почва не для здорового охлаждения экономики, а для болезненного падения. Что происходит на Уолл-стрит? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Рынку, скорее всего, не понравилось обещание Центрального банка поднять ставку в ближайшем будущем, если инфляционные ожидания будут оставаться высокими. От Центрального банка ожидали, что он скажет, что все, инфляция успокоилась, больше подъема ставки не будет, и на этом Центральный банк остановится. А Центральный банк сказал, что он дает двухмесячную передышку.
Профессор, в последние 2-3 месяца рынки вели себя непредсказуемо. Кое-кто из экспертов прогнозирует, что инвесторам в ближайшей перспективе стоит готовиться к потерям. Как вы относитесь к этому прогнозу?
Дело в том, что на финансовых рынках современных и в Америке, и во всем мире существует общий тренд, то есть направление движения, и оно идет вверх по мере экономического роста и технологического развития. И существуют всевозможные колебания. Эти колебания огромные. Они могут быть 10% вверх, 10% вниз в течение 1-2 месяцев. Но общее направление идет вверх. Поэтому рынок реагирует вот так вот нервно, но это все амплитуда колебаний вокруг кривой, которая идет вверх.
Насколько сейчас, как вы считаете, вероятна опасность болезненного замедления экономического роста?
Сама Федеральная резервная система сейчас этим обеспокоена, потому что во втором квартале 2006 года экономический рост в годовом исчислении упал до 2.5%. Но замедление экономического роста – это еще не спад и не рецессия, а просто небольшое замедление. Опасности рецессии, по-видимому, сейчас нет.
А могут ли почувствовать россияне на себе последствия решения американского центрального банка? Аналитики, например, говорят, что это может ослабить доллар.
В какой-то степени это решение отразится на курсе доллара по отношению к евро. Соответственно, российский центральный банк может менять немножко свою политику по отношению к курсу доллара и евро. Но, строго говоря, это краткосрочное явление, и небольшое по размеру, вряд ли оно каким-то образом отразится на России.
Говорил профессор Михаил Бернштам. 22 августа мир может столкнуться с рукотворным катаклизмом иранского происхождения, предупреждает в газете Wall Street Journal самый авторитетный американский востоковед, профессор Принстонского университета Бернард Льюис. Именно в этот день президент Ирана намерен дать ответ на требование ООН заморозить ядерные исследования. Эта дата глубоко символична в контексте ислама, и эта символика тревожна, считает Льюис. Слово Яну Рунову.
Есть существенная разница между Исламской Республикой Иран и другими государствами, обладающими ядерным оружием. Это разница в апокалиптическом мировоззрении нынешних иранских руководителей. В исламе, пишет Бернард Льюис, как в иудаизме и в христианстве, существует вера в решающую битву добра и зла, предшествующую концу времен, концу света. То, что Ахмадинеджад назначил ответ Соединенным Штатам о своей ядерной программе на 22 августа, возможно, не случайно. Это может быть подходящая символическая дата для апокалиптической гибели Израиля и, если необходимо, всего мира. Так пишет Бернард Льюис. Стоит ли всерьез принимать подобные предупреждения, даже если они опубликованы в серьезной газете Wall Street Journal серьезным историком-исламистом? На этот вопрос ответил директор исследовательской организации Ближневосточный форум Дэниел Пайпс. Да, я считаю, что апокалиптические взгляды Тегерана более чем серьезны, и предупреждение профессора Бернарда Льюиса имеет основание. Иранские исламисты во главе с Ахмадинеджадом полагают, что они выиграют войну и в случае военной победы, и в случае военного поражения. Если проиграют, то поражение приблизит конец света, как раз то, что они хотят. Что вы предлагаете? Я полагаю, что лучший способ предотвратить катастрофу – это объединиться странам мира и дать понять иранскому правительству, что Иран будет изолирован, и ему придется уплатить очень высокую цену за любые агрессивные шаги. Очень печально и опасно, что Россия в этом вопросе не с Западом. Чтобы предотвратить мировую катастрофу, к которой толкает нас всех Иран, нужно принять все возможные меры. Будет большой ошибкой исключить из этих мер превентивное использование силы, если учесть природу иранского режима. Так Дэниел Пайпс, директор организации Ближневосточный форум, прокомментировал предупреждение другого эксперта по вопросам ислама Бернарда Льюиса, ведущего американского востоковеда.
С ним беседовал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого часа.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Механизмы обновления образовательных технологий или как управлять переменами в образовании. В гости придет научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров и заведующий кафедрой методики преподавания истории Московского городского педагогического университета Кирилл Митрофанов. Слушайте Радио Свобода.
В Москве половина девятого, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Израильская авиация нанесла этой ночью удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. Сообщается по меньшей мере о 2 погибших и 15 раненых. Израильские военные заявили, что целью удара был дом боевика группировки «Хезболлах». Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности ООН об угрозе гражданской войны в Ливане. Как заявила делегация Лиги на заседании Совета, если не заключить немедленного перемирия и не вывести израильские войска из Ливана, там начнется междоусобица. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер назвал жизненно необходимым восстановить доступ в южный район Ливана, отрезанный израильскими бомбардировками. В Дагестане продолжаются поиски людей, причастных ко вчерашнему покушению на двух высокопоставленных чиновников. Речь идет о прокуроре Буйнакска и министре внутренних дел республики. Против капитана катера «Дава», затонувшего у берегов Камчатки, возбуждено уголовное дело. Сегодня Владимиру Бойцову предъявлено обвинение по статье «Проведение работ с нарушением норм безопасности, повлекшим гибель людей». Катер опрокинулся 4 июля. 9 человек были спасены, 5 погибли. Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов юриста нефтяной компании «Юка» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы по обвинению в хищении и уклонении от уплаты налогов. Грузинские позиции в Кадорском ущелье подвергаются обстрелам со стороны поста российских миротворцев, утверждает министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. Представитель Министерства обороны России Вячеслав Седов назвал заявления Акруашвили несостоятельными. В Лондоне арестованы 3 человека по подозрению в прослушивании телефонных разговоров членов королевской семьи и ведущих политиков Великобритании.
И еще раз о погоде. В связи с активизацией южного циклона и его продвижением с юго-запада в центр Европейской России, в центральных областях ожидаются сильные ливни с грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду. Так и в столице сегодня дождь, местами довольно сильный, возможно, гроза, максимальная температура 17-19 тепла, ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду. В Санкт-Петербурге же без осадков, температура днем 23-25 градусов.
Восемь часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Нашей главной темой является сегодня рост цен на бензин. Мы анализируем ситуацию с помощью наших корреспондентов в разных регионах России. Ну вот на очереди рассказ Олега Павлова, нашего корреспондента в Казани, о том, как обстоят дела в Татарстане.
Стоимость 76-го бензина в Казани 17,5 рублей. 92-го 18,50. 95-й уже можно купить за 20 рублей. Машин на АЗС немного. За рулем в основном молодые люди. Но вопрос, устраивает ли такая цена, отвечают.
Ну как, адаптируешься к той, которая была? Обещают вообще там подорожание за 20-ку.
По сравнению с Саудовской Аравией, где там по нашим деньгам 4 рубля за литр, как-то не очень на 17,50. Ну поднимают, не есть хорошо, к сожалению. Боюсь, что поднимутся цены на все остальное. Нефть дорожает, и, естественно, будет бензин дорожать. Поднимутся цены просто, и все. Будет все то же самое. Машин никто не поставит.
Цены на топливо в Татарстане держались довольно долго. Однако, начиная с лета, стали расти. Сперва понемногу, 5-10 копеек, а за последние дни резко подскочили на полрубля. К автозаправке подъехал автомобиль АК. В салоне мама, папа и малыш. Эта цена их тоже не устраивает.
Что, опять подорожало? Было 17,50,
17,5, уже 18. Вот сейчас вот 15 литров, 300 рублей.
17,50 было только
недавно. Вот недавно только 17,50 было. Ну куда это годится? За какую-то простую сертификацию мы платим лишние деньги. Где-то он дешевле, где-то на простых колонках, там разбавляют. Очень мы недовольны.
А до какой суммы вы готовы брать бензин, после которой все, уже машину придется ставить?
Ну а куда денешься? Какая будет теперь? Чуть.
Даже не могу сказать насчет этого, до какой суммы. Все зависит от зарплаты тоже. Как зарплата будет расти, так и может быть придется так, что действительно цены так вырастут, так что невозможно будет ездить. Зарплата-то не растет. Мы, например, бюджетники оба, у нас зарплата вообще не растет. Вот у него зарплата 4000 рублей. Так вот.
18 рублей 50 копеек за литр 92-го дорого даже для казанских таксистов. Один из них за рулем не первый год. Говорит, что такого повышения ожидал именно в августе.
Почему-то к урожаю постоянно повышается цена на бензин. Почему, не знаю. К уборке урожая. Каждый год такая вот чепуха.
Рассуждение, что бензин дорожает по всей стране, что в Москве его цена растет даже быстрее, чем в Казани, водителей не устраивает.
На Москву остальные регионы немножко неправильно равнять. Москва — это мирового уровня город. А регионы не на ступеньку, на лестницу ниже уровня.
И все же абсолютное большинство опрошенных водителей уверены, бензин будет дорожать. Это им подсказывает опыт последних лет. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья.
Все, это будешь ущемлять, значит, себя. Хочешь есть на машине, будешь кушать в половину меньше. Или что подешевле, что нельзя есть. Здоровье губить.
Да как не сказываться? Сказываться.
Любое подорожание всегда расстраивает.
Правительство видит, что народ стал богаче. В основном одни иномарки и новенькие. Меньше стало поддержанных. Так что, думаю, просто смотрят на это и все. Мне это, соответственно, не нравится. Ну а что делать?
Я работаю на машине. По-любому придется на ней ездить, сколько бензин не стоил. Понятное дело, что как на рядовом потребителе это отражается. Рост цен абсолютно на все. Я думаю, что об этом должно заботиться наше государство, если оно не заботится об этом. Значит, у нас плохое государство и плохое правительство.
Сволочи они, сволочи. Они все правители и все это увеличивают цены. Зажали простого советского инженера и купить лишний килограмм мяса, это невозможно. Я один раз в месяц отвез жену на дачу и привез. Вот и все, вот моя поездка.
Нам не нравится, но меня это никто не спрашивал.
Если бензин, значит, и хлебушек подорожает.
Надо разобраться с ценообразованием. Какая инфляция? Стабилизационный фонд пухнет от денег. В итоге мы продаем нефть, мы продаем энергию. И мы еще за энергию должны переплачивать. Какой смысл тогда нам продавать эту нефть? Я предлагаю вернуться к старой схеме, когда энергоносителями владело государство.
Первое время, конечно, сказывается. А следующий момент, вопрос двух недель. Все это проходит, и цены становятся одинаковые. Что на бензин, что на еду, что на колбасу, что на жизнь, на саму. Цена на бензин растет. Это патология нашей страны. У нас всеобщая инфляция и всеобщее задирание цен. Мы так дойдем до края, и опять нас будет ждать 98-й год с его дефолтом.
Лозунг «догнать и перегнать Америку по цене бензина». Раньше это было это по сельскому хозяйству, а сейчас по бензину.
Приходится поменьше ездить.
У разных бюджет разные, у кого-то не коснется, может быть. Как бы все платят, и мы будем платить. Есть бензин, будем ездить, не будет бензина, будем стоять.
Конечно, плохо сказывается. Уже привыкли все терпеливо воспринимать. Народ безмолвствует, но нельзя же так. Надо разбираться в причинах, почему растет. Я вообще считаю, что это есть первая причина подорожания бензина, из-за которой растут цены. Бензин дорожает, как мне кажется, чисто волевым порядком. То, что говорят, он за границей дороже, это для меня ничего не объясняет. Потому что страна должна от этого защищаться, квоты устанавливать на вывоз, на экспорт бензина. Вот и все, по-моему, очень просто. Всегда те, кто владеют чем-то, стремятся это продавать подороже. Вот в этом вся суть.
Так климовчане отвечали на вопрос, скажется ли на вашем бюджете рост цен на бензин. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 в Москве. Программу «Время свободы» продолжают новости науки.
физики из Гарвардского и Корнельского университетов совместно с японской компанией Riken измерили значение постоянной тонкой структуры на порядок точнее, чем позволяли прошлые эксперименты. Новое значение получено с погрешностью до 10 знаков после запятой. Постоянная тонкая структура, или альфа, это фундаментальная константа, которая связывает постоянную планку, скорость света и заряд электрона. Она является безразмерной величиной и характеризует силу электромагнитного взаимодействия. Знание ее точного значения необходимо как для теоретических, так и практических аспектов физики. Ученые из Института биомедицинских исследований Фридриха Мишера обнаружили, что растения, подвергавшиеся стрессовым воздействиям, сохраняют на уровне ДНК в течение нескольких поколений защитный механизм при угрозе генетических повреждений. Ученые облучали резуховидку, классический объект генетических исследований, жестким ультрафиолетом и обрабатывали белком флагелином, вызывающим мутации. В этих условиях включался механизм защитной рекомбинации, который сохранялся как минимум в 4 поколениях. Механизм такой памяти пока не раскрыт. В Институте медико-биологических проблем Российской академии наук начался отбор добровольцев для участия в эксперименте по выживанию человека в марсианских условиях. Эксперимент продолжительностью 520 суток смоделирует в земных условиях пилотируемый полет на Марс. Его начало запланировано на конец 2007 года. Основные этапы эксперимента – полет с Земли на Марс, пребывание 3 членов экипажа на поверхности Марса и полет с Марса на Землю. Для этого будут отобраны 6 человек от 25 до 50 лет. Предпочтение будет отдано врачам, инженерам, биологам и специалистам по вычислительной технике. Эксперимент является частью комплексного проекта «Марс-500». Нижегородское конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова и Северодвинское кораблестроительное объединение «Севмаш» начали строительство первой в России плавучей АЭС малой мощности. В ней будут использоваться реакторы мощностью 40 мегаватт. Планируется, что строительство займет 8 лет и потребует вложений около 9 миллиардов рублей. Заказчиком и основным инвестором выступает концерн «Росэнергоатом». В ближайшее время предполагается строительство целого ряда подобных АЭС для северных территорий.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов.
Доброе утро еще раз.
Доброе утро.
В этом включении я расскажу о сегодняшней редакционной статье газеты «Ведомости». Она посвящена опросу российских граждан, по результатам которого ясно, что оппозиция, по мнению россиян, достаточно представлена на центральном телевидении и в прессе. А если она и уступает партии власти, то только благодаря своей слабости и неконкурентоспособности. «Ведомости» отмечают, что эта картина кардинально расходится с результатами исследований, проводимых совместно Центром экстремальной журналистики и Словацкой общественной организацией, которая специализируется на мониторинге прессы. С 1 марта они ведут мониторинг 5 каналов: Первый канал, Россия, ТВ-центр, НТВ и РЕН-ТВ и 4 газет: Российская газета, Парламентская, Коммерсант и Комсомольская правда. Эксперты замеряют, сколько эфирного времени и газетного пространства уделяется различным политическим темам, а также оценивают характер материала по категориям положительный, отрицательный и нейтральный. В исследуемые периоды с марта по май большинство телеканалов не предоставляли оппозиции существенного эфирного времени и возможности оспаривать политические взгляды действующей власти. Президент, правительство и Единая Россия получали более 91% времени в политических новостях в прайм-тайм на Первом канале и канале «Россия». Информация о президенте на 3 государственных телеканалах была исключительно положительного или нейтрального характера. В газетах плюрализма больше, но их аудитория ограничена. Безусловно, прямо сравнивать социологический опрос России и мониторинг прессы некорректно, но уж слишком противоположные картины они рисуют. Кое-какие недочеты в исследованиях в ЦИОМ видны невооруженным взглядом и могут быть восприняты как искажающие реальную картину. Как можно расспрашивать об особенностях французской кухни тех, кто сидит на манной каше? На всю территорию страны вещает только государственные Первый и Россия. Та же ситуация с радио. Самое большое покрытие у Радио России и Маяка. Интернетом и газетами, как источником политических новостей, пользуются в основном жители столиц. То есть о возможных ограничениях для оппозиции, да и о качестве самой оппозиции, граждане в России могут узнать только из телевизора, где оппозиции нет, и об ограничениях ее никто тем более не говорит. Удивительно, что граждане вообще знакомы со словом «оппозиция». Таким образом, респонденты корреспонденты, которым был адресован вопрос, находятся в ограниченном информационном пространстве. В прикладной социологии эта ситуация называется несоответствие признака объекту. Это все равно, что спрашивать у человека, который не курит, нравится ли ему вкус сигарет. Это свежая редакционная статья газеты «Ведомости». Добавлю, что еще одна редакционная статья газеты, их традиционно две, посвящена мясу. В России дефицит мяса, но в избытке вода. В Калмыкии наоборот. Эту идею выдвинул вчера Кирсан Илюмжинов, когда предложил российскому президенту создать мясной пояс России на базе Калмыкии, а взамен попросил помочь с прокладкой водопровода из Ставрополя. Неудивительно, что государство взялось за дело, и возрождение российского мясного фонда стало приоритетной задачей правительства. Ведь россияне не доедают мясо. При биологической норме 75 килограмм мяса на человека в год в России на одного человека приходит не более 65 килограммов в год. Разница существенная.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне арестованы 3 человека по подозрению в прослушивании телефонных разговоров членов королевской семьи и ведущих политиков Великобритании. На юге Афганистана в провинции Гельмент военнослужащие НАТО убили местного полицейского, приняв его за боевика. За последние 20 лет в России от СПИДа умерли около 12 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в стране зарегистрированы свыше 362 тысяч ВИЧ-инфицированных. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Объем внешней торговли России за первые 6 месяцев года увеличился по сравнению с первым полугодием 2005 на 31,8% и составил почти 200 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. На долю стран за пределами СНГ пришлось более 85% всего внешнеторгового оборота. Доля энергоносителей в российском экспорте в эти страны превысила 71%. В структуре экспорта в страны СНГ она составила 43,5%. Объем инвестиционного фонда России, за счет средств которого будет осуществляться софинансирование ряда крупных региональных проектов, в 2007 году может составить 180-190 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По текущему курсу это примерно 7 миллиардов долларов. Из заявления Андросова следует, что около 20% всей суммы могут оставить средства, сэкономленные бюджетом за счет досрочного погашения долга России странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб. Объем частных вкладов в российских банках за 5 месяцев с начала года увеличился на 9,7% и к началу июня превысил 3 триллиона рублей, сообщил Банк России. По текущему курсу это примерно 112 миллиардов долларов или 15% ВВП страны. Доля вкладов в рублях в общей сумме частных банковских вкладов в России составила 80%. Европейские авиакомпании призвали Европейскую комиссию провести расследование на рынке авиационного топлива, где, как считают авиакомпании, крупнейшие производители завышают цены и нарушают требования антимонопольного законодательства. В письме, направленном в Еврокомиссию, Ассоциация европейских авиакомпаний, объединяющая 31 авиаперевозчика, отмечает, что темпы роста цен на авиационное топливо в Европе значительно опережают общие темпы роста мировых цен на нефть.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 28 центов.
8:48 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы обращаемся к нашей электронной почте. Смотрим, что прислали на пейджер нам слушатели с ответами на вопрос, сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин. Ну, вот слушатели Майорова тут впрямую не отвечают на этот вопрос, вернее, даже про другое, но не читаю все равно. Какой там бензин? Из-за инфляции мы себе не можем очки заказать. Прибавили по 100 рублей к пенсии. Это как раз на двоих еле-еле на пару самых дешевых очков. А у нас бюджетный стаж более 100 лет на двоих. К тому же инвалиды. Вот такое печальное сообщение. Надеюсь, что повышение цены на бензин будет иметь санирующую функцию и избавит город от наиболее грязных автомобилей. Вот что-то позитивное пытается в этом найти Алексей из Санкт-Петербурга. Рост цен не соответствует росту населения, о котором так печется власть. Георгий из Санкт-Петербурга прислал это сообщение, но, надо сказать, не первое. На эту тему уже у нас было в одном из предыдущих часов, я читал, так что вот Георгий из Санкт-Петербурга не одинок. А вот Георгий Георгиевич тоже из Санкт-Петербурга. Повышение цен на бензин повышает цены по всей стране, ибо без передвижения не может существовать общество. Это тоже логично, вот и в наших опросах некоторые тоже участники говорили, что все равно, а куда деваться, будут же ездить. Так, задаются уже вопросы, на которые я лично не в состоянии ответить. Уважаемые господа, вы представляете себе разницу процесса приобретения нефтепродуктов страной и наличием у страны собственных нефтепродуктов? Мне непонятно повышение цен на бензин внутри страны. Это слушатель Ламочкин из Москвы задает такой вопрос, ну, в общем... Как на него ответить, я не знаю. Вот Галина Александровна тоже просит объяснить. Объясните, как могут дорожать продукты, если у нас бензин самый дорогой в мире. Как можно прожить на 2900 рублей? Как можно допустить, чтобы наша страна была нищей и говорить, что у нас все хорошо? Ну вот сразу столько вопросов, на которые уж тем более я не знаю ответа. Да и вы, наверное, Полина тоже. Вот. А продукты, видимо, потому и дорожают, что дорожает бензин и все остальное. Ну и, наконец, Дмитрий, вот последнее сообщение, которое мы получили на этот счет. Цена топлива в нефтедобывающей стране – предмет договоренности в самом обществе. Низкая цена стимулирует развитие промышленного и сельского товарного производства. Это не только доходы больше нефтяных, но и работы, рабочие места для всего населения. А высокая цена похожа и на сговор олигархов, и на определенную политику. Вот так оценивает этот процесс наш слушатель Дмитрий. Дмитрий. Ну, за сим все. Все, что получили, я прочитал. Спасибо всем, кто откликнулся. Завтра будет новый вопрос. Будете на него отвечать. В общем, будем ваши сообщения читать. И так практически каждый день в программе «Время свободы».
А сейчас в Москве 8:52. Продолжит программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке. Как новые технологии помогают в борьбе с терроризмом». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Умные видеокамеры. Такой термин используют инженеры крупнейшего американского концерна General Electric для обозначения совершенно нового класса видеоаппаратуры, которая, как они надеются, может помочь остановить террористов до достижения ими желанной цели. Успех этих экспериментов может привести к появлению нового поколения систем защиты от терактов, рассказывает Алан Давыдов.
Что вы скажете о видеокамере, которая не только записывает происходящее на железнодорожном вокзале, но и с помощью электромагнитных сигналов распознает взрывчатые вещества, даже спрятанные под одеждой? Или о такой камере, объектив которой среди сотен людей выявляет субъектов с бегающими глазами, нервными движениями и липкими от пота ладонями, что является верным признаком недобрых намерений? Такие приборы уже проходят испытания в одном из подразделений компании General Electric, которое было специально создано для разработки средств защиты от террористических нападений. Американские эксперты единодушны в том, что сегодняшние террористы по своему хитроумию, образованности и техническому оснащению превосходят тех, кто угнал самолеты 11 сентября 2001 года. Роджер Кресси, бывший сотрудник Белого дома по контртерроризму, а ныне глава консультационной фирмы Good Harbor, говорит о так называемом иракском поколении террористов. В Ираке мы столкнулись с иностранными боевиками, которые хорошо усвоили опыт террористов. Они обучены изготовлению самодельных взрывных устройств, использованию новейших технологий для убийства американских и иракских военнослужащих. Они используют интернет, через который им доступны практически любые технические знания. Этих людей вы не найдете в списках террористов. С учетом их опыта иракского подполья, эти джихадисты представляют долговременную угрозу. Одной из ключевых проблем эксперты по антитерроризму считают предотвращение террористического нападения на транспорте. В Европе, на Ближнем Востоке и в Азии террористы часто выбирают автобусы, метро и поезда в качестве мишени. Консультант по антитерроризму Роджер Кресси говорит о появлении новых технологических решений. Много лет вся надежда была на телекамеры, которые просто следили за происходящим на том или ином участке. Но сегодня в США проходят испытания более совершенной технологии, обеспечивающие так называемое интеллектуальное видеонаблюдение. Такой прибор сочетает в себе камеру и компьютерное программное обеспечение, которое может фиксировать и записывать все, что происходит в определенной ситуации, и оповещать силы безопасности при странном поведении людей. Например, кто-то оставил подозрительный сверток на платформе, компьютерная программа сразу распознает это как аномальное событие и тут же сообщает охране. Одна такая умная система наблюдения уже проходит испытания на лондонском вокзале «Виктория», который является частью транспортной системы, ставшей в прошлом году объектом ряда терактов, унесших жизни 52 и ранивших 740 человек. Среди других проектов General Electric – разработка рентгеновских и томографических сканеров, позволяющих мгновенно выявлять в пассажирском багаже оружие и взрывчатку, а также просвечивать обувь, не снимая ее с пассажиров.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэйв Мэтьюс Бэнд, одна из самых популярных и неплодовитых американских рок-групп, намерена преподнести большой подарок своим поклонникам. Она выпускает в ближайшее время альбом-сборник хитов. В этот диск, скорее всего, войдет одна из самых знаменитых композиций группы «Space Between» — «Пробел». You cannot quit me so quickly. There's no hope in you for me. No corner you could squeeze me. But I got all the time for you, love. The space between the tears we cry is the laughter keeps us coming back for more. The space between the wicked lies we tell and hope to keep safe from the pain. But will I hold you again? These fickle, fuddled words confuse me. Like, will it rain today? Waste the hours with talking, talking. These twisted games we're playing. We're strange allies with warring hearts. While the wild-eyed beast you be. The space between the wicked lies we tell. Thank you.
Вот и еще один час подошел к концу, и нам, продюсеру Александру Орлову-Сокольскому и ведущим
Олегу Винокурову
и Полине Ольденбург осталось лишь попрощаться с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. 161 год Русскому географическому обществу – это главная тема следующего часа. В гости должен прийти Владимир Разумовский, профессор, первый вице-президент Русского географического общества. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами. До свидания.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.